же самое мы услыхали, когда я открыл картонный короб с едой, доставленный из Москвы. Всего понемногу. Печенье, хлеб, сухари, изюм, финики, шоколад, масло, консервы, чай, сахар, мед, сгущенное молоко. Все это было вежливо оставлено двумя вперед выставленными ладонями. Лишь банку сгущенного молока старик взял в руки и, поколебавшись, поставил на завалинку кошкам. С большим трудом мы убедили их взять лимоны. Вам обязательно сейчас это нужно. После расспросов, а где же это растет, старик подставил подол рубахи, но сказал Агафье, чтобы снесла лимоны в ручей, пусть там до вечера полежат. На другой день мы видели, как старик с дочерью по нашей инструкции выжимали лимоны в кружку и с любопытством нюхали корки. Потом и мы получили подарки. Агафья обошла нас с мешочком, насыпая в карманы кедровые орехи. Принесла берестяной короб с картошкой. Старик показал место, где можно разжечь костер, и, вежливо сказав «нам не можно», на предложение закусить вместе удалился с Агафьей в хижину помолиться. Пока варилась картошка, я обошел Лыковское поместье. Расположилось оно тщательно и, наверное, не тотчас выбранной точке. В стороне от реки и достаточно высоко на горе усадьба надежно была упрятана от любого случайного глаза. От ветра место уберегалось складками гор и тайгой. Рядом с жилищем холодный чистый ручей. Лиственничный, еловый, кедровый и березовый древостой дает людям все, что они были в силах тут взять. Зверь не пуган никем. Черничники и малиники рядом, дрова под боком. Кедровые шишки падают прямо на крышу жилья. Вот разве что неудобство для огорода, не слишком пологий склон. Но вон как густо зеленеет картошка. И рожь уже налилась, стрючки на горохе припухли. Я вдруг остановился на мысли, что взираю на этот очажок жизни глазами дачника. Но тут ведь нет электрички. До ближайшего огонька, до человеческого рукопожатия не час пути, а 250 километров непроходимой тайги. И не 30 дней пребывать тут человеку, а уже более 30 лет. Какими трудами доставались тут хлеб и тепло? Не появлялось ли вдруг желание обрести крылья, полететь куда-нибудь, улететь? Возле дома я внимательно пригляделся к отслужившему хламу. Копье с лиственничным древком и самодельным кованым наконечником. Стертый почти до обуха топоришка. Самодельный топор, им разве что сучья обрубишь. Лыжи, подбитые камусом. Мотыги, детали ткацкого станка. Веретенце с каменным пряслицем. Сейчас все это свалено без надобности. Коноплю посеяли, скорее всего, по привычке. Ткани сюда нанесли, долго не износить. И много всего другого понатыкано под крышей и лежит под навесом возле ручья. Моток проволоки, 5 пар сапог, кеды, эмалированная кастрюля, лопата, пила, прорезиненные штаны, сверток жести, 4 серпа.
«Добра-то век не прожить!»
Вздохнул неслышно в валенках подошедший Карп Осипович. Сняв шляпу, он помолился в сторону двух крестов.
«Царствие небесное! Им ни серпов, ни топоров уже не надобно!»
Старик показал мне лабаз на двух высоких столбах для бережения продуктов от мышей и медведей, погреб, где хранилась картошка, очаг из камней у самого порога хижины, где Агафья готовила на маленьком костерке ужин. Разглядел я, как следует, крышу хибарки. Она не была набросана в беспорядке, как показалось вначале. Лиственничные плахи имели вид желобов и уложены были, как черепица на европейских домах. Ночи в здешних горах холодные. Палатки у нас не было. Агафья с отцом, наблюдая, как мы собираемся, в чем попало улечься возле костра, пригласили нас ночевать в хижину. Ее описанием и надо закончить впечатление первого дня. Согнувшись под косяком двери, мы попали почти в полную темноту. Вечерний свет синел лишь в оконце величиной в две ладони. Когда Агафья зажгла и укрепила в светлице, стоявшем посредине жилья, лучину, можно было кое-как разглядеть внутренность хижины. Стены и при лучине были темны, многолетняя копоть света не отражала, низкий потолок тоже был угольно-темным. Горизонтально под потолком висели шесты для сушки одежды. Вровень с ними вдоль стен тянулись полки, уставленные берестяной посудой с сушеной картошкой и кедровыми орехами. Внизу вдоль стен тянулись широкие лавки. На них, как можно было понять, по каким-то лохмотьям спали и можно было теперь сидеть. Слева от входа главное место было занято печью из дикого камня. Труба от печи тоже из каменных плиток, облицованных глиной и стянутых берестой, выходила не через крышу, а сбоку стены. Печь была небольшой, но это была русская печь с двухступенчатым верхом. На нижней ступени, на постели из сухой болотной травы, спал и сидел глава дома. Выше опять громоздились большие и малые берестяные короба. Справа от входа стояла на ножках еще одна печь, металлическая. Коленчатая труба от нее тоже уходила в сторону через стенку. Зимой тут можно было волков морозить, ну и сварили им эту буржуйку. «Удивляюсь, как дотащили», — сказал Ерофей, уже не однажды тут ночевавший. Посередине жилища стоял маленький стол, сработанный топором. Это и все, что тут было, но было тесно. Площадь конурки была примерно 7 шагов на 5, и можно было только гадать, как ютились тут многие годы 6 взрослых людей обоего пола.
Бедствовали. Старик и Агафья говорили без напряжения и с удовольствием, но часто разговор прерывался их порывами немедленно помолиться. Обернувшись в угол, где, видно, стояли невидимые в темноте иконы, старик с дочерью громко пели молитвы, кряхтели, шумно вздыхали, перебирая пальцами бугорки листовок инструмента, на котором ведется отсчет поклонов. Молитва кончалась неожиданно, как начиналась, и беседа снова текла от точки, где была прервана. В условный час старик и дочь сели за ужин. Они ели картошку, макая ее в крупную соль. Зернышки соли с колен едоки бережно собирали и клали в солонку. Гостей Агафья попросила принести свои кружки и налила в них кедровое молоко. Напиток, приготовленный на холодной воде, походил цветом на чай с молоком и был, пожалуй, что вкусен. Изготовляла его Агафья у нас на глазах. Перетирала в каменной ступке орехи, в берестяной посуде смешала с водой, процедила. Понятия о чистоте у Агафьи не было никакого. Землистого цвета тряпица, через которую угощение цедилось, служила хозяйке одновременно для вытирания рук. Но что было делать? Молоко мы выпили, и, доставляя Агафье явное удовольствие, искренне похвалили питье. После ужина как-то сами собой возникли вопросы о бане. Бани у Лыковых не было. Они не мылись.
«Нам это не можно», — сказал старик.
Агафья поправила деда, сказав, что с сестрой они изредка мылись в долбленном корыте, когда летом можно было согревать воду. Одежду они тоже изредка мыли, в такой же воде добавляя в нее золы. Пола в хижине ни метла, ни веник, по всему судя, никогда не касались. Пол под ногами пружинил, и когда мы с Николаем Устиновичем расстилали на нем армейскую плащ-палатку, я взял щепотку культурного слоя рассмотреть за дверью при свете фонарика, из чего же он состоит. Ковер, в кавычках, на полу состоял из картофельной шелухи, шелухи от кедровых орехов и конопляной костры. На этом мягком полу, не раздеваясь, мы улеглись, положив под голову рюкзаки. Ерофей, растянувшись во весь богатырский свой рост на лавке, сравнительно скоро возвестил храпом, что спит. Карп Осипович, не расставаясь с валенками, улегся, слегка разбив руками травяную перину на печке. Агафья загасила лучину и свернулась, не раздеваясь, между столом и печкой. Вопреки ожиданию,
По босым ногам нашим никто не бегал и не пытался напиться крови. Удаляясь сюда от людей, лыкови ухитрились, наверное, улизнуть незаметно от вечных спутников человека, для которых отсутствие бани, мыла и теплой воды было бы благоденствием. А может, сыграла роль конопля? У нас в деревне, я помню, коноплю применяли против блох и клопов. Уже начало бледно светиться окошко июльским утренним светом, а я все не спал. Кроме людей, в жилье обретались две кошки с семью котятами, для которых ночь – лучшее время для совершения прогулок по всем закоулкам. Букет запахов и спертость воздуха были так высоки, что казалось, скверкни случайно тут искра, и все взорвется, разлетятся в стороны бревна и береста. Я не выдержал, выполз из хижины подышать. Над тайгой стояла большая луна, и тишина была абсолютной. Прислонившись щекою к холодной поленице, я думал, наяву ли все это? Да, все было наяву. Помочиться вышел Карп Осипович, и мы постояли с ним четверть часа за разговором на тему о космических путешествиях. Я спросил, знает ли Карп Осипович, что на Луне были люди, ходили там и ездили в колесницах. Старик сказал, что много раз уже слышал об этом, но он не верит. Месяц светило божественное. Кто же, кроме богов и ангелов, может туда долететь? Да и как можно ходить и ездить вниз головой? Глотнув немного воздуха, я уснул часа на два. И явственно помню тяжелый путанный сон. В хижине Лыковых стоит огромный цветной телевизор, а на экране его Сергей Бондарчук в образе Пьера Безухова ведет дискуссию с Карпом Осиповичем насчет возможности посещения человеком Луны. Проснулся я от непривычного звука. За дверью Ерофей и старик точили на камне топор. Еще с вечера мы обещали Лыковым помочь в делах с избенкой, сооружение которой они начали, когда их было еще пятеро. Разговор у свечи. В этот день мы помогали Лыковым на запасном огороде строить новую хижину. Затащили на сруб матицы, плахи для потолка, укосы для кровли. Карп Осипович, как деловитый прораб, сновал туда и сюда. «Умирать собирайся, а рожь сей», — сказал несколько раз, упреждая возможный вопрос, зачем эта стройка на девятом десятке лет. После обеда работу прервал неожиданный дождь, и мы укрылись в старой избушке. Видимо, и мучения с записью в темноте, Карп Осипович расщедрился на праздничный свет, зажег свечу из запаса, пополненного вчера Ерофеем. Агафья при этом сиянии не преминула показать свое умение читать, спросив почтительно, «Тятенька, можно ли?» Достала она из угла с полки закоптелые в деревянных корицах с застежками богослужебной книги. Показала Агафье нам и иконы, но многолетняя копоть на ней была так густа, что решительно ничего не было видно, черные доски. Говорили в тот вечер о Боге, о вере, о том, почему и как Лыковы тут оказались. В начале беседы Карп Осипович учинил своему московскому собеседнику ненавязчивый осторожный экзамен. «Что мне известно о сотворении мира? Когда это было? Что я ведаю о всемирном потопе?» Спокойная академичность в беседе окончилась сразу, как только она коснулась событий реальных. Царь Алексей Михайлович, сын его Петр, патриарх Никон с его дьявольской щепотью, троеперстием, были для Карпа Осиповича непримиренными, кровными и личными недругами. Он говорил о них так, как будто не 300 лет прошло с тех пор, когда жили и правили эти люди, а всего лишь, ну, лет с полсотни. О Петре Первом рубил бороды христианам и табачищем пропах. Слова у Карпа Осиповича были особенно крепкими. Этого царя-антихриста в человеческом облике он ставил на одну доску с каким-то купцом, не додавшим староверческой братии где-то в начале века 26 пудов соли. Драма Лыковых уходит корнями
в народную драму трехвековой давности, название которой «Раскол». При этом слове многие сразу же вспоминают живописное полотно Третьяковки «Боярыня Морозова». В ее образе сфокусировал Суриков страсти, кипевшие на Руси в середине XVII века. Но это не единственный яркий персонаж «Раскола». Многолика и очень пестра была сцена у этой великой драмы. Царь вынужден был слушать укоры и причитания божьих людей, юродивых. Бояре выступали в союзе с нищими. Высокого ранга церковники, истощив терпение в спорах, таскали друг друга за бороды. Волновались стрельцы, крестьяне, ремесленный люд. Обе стороны в расколе обличали друг друга в ереси, проклинали и отлучали от истинной веры. Самых строптивых раскольников власти гноили в глубоких ямах, вырывали им языки, сжигали в срубах. Граница раскола прохладной тенью пролегла даже в царской семье. Жена царя Мария Ильинична, а потом и сестра Ирина Михайловна, не единожды хлопотали за опальных вождей раскола. Из-за чего же страсти? Внешне, как будто по пустякам. Укрепляя православную веру и государство, царь Алексей Михайлович и патриарх Никон обдумали и провели реформу церкви 1653 год, основой которой было исправление богослужебных книг. Переведенный с греческого еще во времена крещения языческой Руси киевским князем Владимиром 988 год, богослужебные книги от многочисленных переписок превратились в некий испорченный телефон. Переводчик изначально дал маху, писец схалтурил, чужое слово истолковали неверно. За 6,5 веков накопилось всяких неточностей, несообразностей много. Решено было обратиться к первоисточникам и все исправить. И тут началось. К несообразностям-то привыкли уже. Исправления резали ухо и, казалось, подрывали самую веру. Возникла серьезная оппозиция исправлениям. И во всех слоях верующих, от церковных иерархов, бояр и князей до попов, стрельцов, крестьян и юродивых, покусились на старую веру. Таким был глаз оппозиции. Особый протест вызвали смешные с нашей нынешней точки зрения расхождения. Никон по новым книгам утверждал, что крестные ходы у церкви надо вести против солнца, а не по солнцу. Слово «Аллилуйя» следует петь не 2, а 3 раза. Поклоны класть не земные, а поясные. Креститься не 2, а 3 перстами, как крестятся греки. Как видим, не о вере шел спор, а лишь об обрядах богослужения, отделенных и, в общем-то, мелких деталях обряда. Но фанатизм религиозный, приверженность догматикам границ не имеет. Заволновалась вся Русь. Было ли что еще усугубляющее фанатизм оппозиции? Было. Реформа Никона совпадала с окончательным закрепощением крестьян, и нововведение в сознании народа соединялось с лишением его последних вольностей и святой старины. Боярская феодальная Русь в это же время страшилась из Европы идущих новин, которым царь Алексей, видевший, как Русь путается ногами в длиннополом кафтане, особых преград не ставил. Церковникам никонаистов тоже было сильно не по душе. В реформе они почувствовали твердую руку царя, хотевшего сделать церковь послушной слугой его воли. Словом, многие были против того, чтобы креститься 3 перстами. И смута под названием «Раскол» началась. Русь не была первой в религиозных распрях. Вспомним европейские религиозные войны, вспомним ставшую символом фанатизма и нетерпимости Варфоломеевскую ночь в Париже. Ночь на 24 августа 1572 года, когда католики перебили 3000 гугенотов. Во всех случаях, так же, как это было и в русском расколе, религия тесно сплеталась с противоречиями социальными, национальными, иерархическими. Но знамена были религиозные. С именем Бога люди убивали друг друга.
И у всех этих расприй, вовлекавших в свою орбиту массы людей, были свои вожди. В русском расколе особо возвышаются две фигуры. По одну сторону патриарх Никон, по другую – протопоп Аввакум. Любопытно, что оба они – простолюдины. Никон – сын мужика, Аввакум – сын простого попа. И оба – поразительное совпадение – совершенные земляки. Никон в миру Никита родился в селе Вельденманове, близ Нижнего Новгорода. Аввакум в селе Григорове, лежавшем в нескольких километрах от Вельденманова. Нельзя исключить, что в детстве и юности эти люди встречались, не чая потом оказаться врагами, и по какому высокому счету. И Никон, и Аввакум были людьми редко талантливыми. Царь Алексей Михайлович, с молоду искавший опору в талантах, заметил обоих и приблизил к себе. Никона сделал страшно подумать о высоте патриархом всея Руси. Но воздержимся от соблазна подробнее говорить об интереснейших людях, о Аввакуме и Никоне. Это задержало бы нас на пути к Абакану. Вернемся лишь на минуту к боярине, едущей на санях по Москве. Карп Осипович не знает, кто такая была боярыня Морозова. Но она, несомненно, родная сестра ему по фанатизму, по готовности все превозмочь, лишь бы не осеняться тремя перстами. Подруга первой жены царя Алексея Михайловича, молодая вдова Федосия Прокофьевна Морозова, была человеком очень богатым. 8000 душ крепостных, горы добра, золоченая карета, лошади, слуги. Дом ее был московским центром раскола. Долго терпевший этот царь сказал наконец: «Одному из нас придется уступить». На картине мы видим Федосию Прокофьевну в момент, когда в крестьянских сенях везут ее по Москве в ссылку. Облик всего раскола мы видим на замечательном полотне. Похихикивающие попы, озабоченные лица простых и знатных людей, явно сочувствующих мученицы, суровые лица ревнителей старины юродивой. И в центре сама Федосия Прокофьевна с символом своих убеждений – двуперстием. И вернемся теперь на тропу, ведущую к хижине над рекой Абакан. Вы почувствовали уже, как далеко во времени она началась. И нам исток этот, хотя бы бегло, следует проследить до конца. Раскол не был преодолен и после смерти царя Алексея, 1676 год. Наоборот, уход Никона, моровые болезни, косившие в те годы народ многими сотнями тысяч, и неожиданная смерть самого царя лишь убедили раскольников – Бог на их стороне. Царю и церкви пришлось принимать строгие меры, но они лишь усугубили положение. Темная масса людей заговорила о конце света. Убеждение в этом было так велико, что и появились в расколе течения, проповедовавшие во спасение от Антихриста – добровольный уход из жизни. Начались массовые самоубийства. Люди умирали десятками от голодовок, запираясь в домах и скитах. Но особо большое распространение получило самосожжение. Огонь очищает. Горели семьями и деревнями. По мнению историков, сгорело около 20 тысяч фанатичных сторонников старой веры. Воцарение Петра с его особо крутыми нововведениями староверами было принято, как давно уже предсказанный приход Антихриста. Равнодушный к религии, Петр, однако, разумным счел раскольников не гноить, а взять на учет, обложить двойным казенным налогом. Одних староверов устроила эта легальность, другие потекли от Антихриста в леса и дали. Петр учредил специальную раскольническую контору для розыска укрывавшихся от оплаты. Но велика земля русская, много нашлось в ней укромных уголков, куда ни царский глаз, ни рука царя не могли дотянуться. Глухими по тем временам были места и в Заволжье, на севере, в Придоне, в Сибири. В этих местах и оседали раскольники, староверы, старообрядцы, истинные христиане, как они себя называли. Но жизнь настигала, теснила, расслаивала религиозных, бытовых, а отчасти и социальных протестантов. В самом начале образовались две ветви раскола – поповцы и беспоповцы. Лишенные церкви течение беспоповцев довольно скоро на горах и в лесах распалось на множество сект, согласий и толков, обусловленных социальной неоднородностью, образом жизни, средой обитания, а часто и прихотью проповедников. В прошлом веке старообрядцы оказались в поле зрения литераторов, историков, бытописателей. Интерес этот очень понятен. В доме, где многие поколения делают всякие перестройки и обновления, меняют мебель, посуду, платья, привычки, вдруг обнаруженный старый чулан с прадедовской утварью неизменно вызовет любопытство. Россия со времен Петра, изменившаяся неузнаваемо, вдруг открыла этот чулан в лесах и на горах. Быт, одежда, еда, привычки, язык, иконы, обряды, старинные рукописные книги, предания старины – все сохранилось прекрасно в этом живом музее минувшего. Того более многие толки в старообрядстве были противниками крепостного режима и самой царской власти. Эта сторона дела побудила изгнанника Герцена прощупать возможность союза со староверами. Но скоро он убедился – союз невозможен. С одной стороны, в общинах старообрядства вырос вполне согласный с царизмом класс. На пороге революции его представляли миллионеры Гучковы, Морозовы, Рябушкинские, выходцы из крестьян. С другой, во многих толках царила костная темнота, изуверство, мракобесие, противные естеству человеческой жизни. Таким именно был толк под названием Бегунский. Спасение от антихриста в царском облике, от барщины, от притеснения властей люди видели только в том, чтобы беготи и таиться. Старообрядцы этого толка отвергали не только петровские бродобрития, табак и вино. Все мирское не принималось. Государственные законы, служба в армии, паспорта, деньги, любая власть, игрище, песнопение и все, что люди, не убоявшись Бога, могли измыслить. Дружба с миром есть вражда против Бога. Надо бегать и таиться. Этот исключительный аскетизм был по плечу лишь небольшому числу людей. Либо убогих, либо напротив сильных, способных снести отшельничество. Судьба сводила вместе и тех, и других. Бегунов жизнь все время теснила, загоняла в самые недоступные дебри. И нам теперь ясен исторически в 300 лет путь к лесной избушке над Абаканом. Мать и отец Карпа Лыкова пришли с Тюменской земли и тут в глуши поселились. До 20-х годов в 150 километрах от Абазы жила небольшая староверческая община. Люди имели тут огороды, скотину, кое-что сеяли, ловили рыбу и били зверя. Назывался этот малодоступный в тайге жилой очажок Лыковская заимка. Тут и родился Каф Осипович. Сообщалось с миром заимка, как можно было понять, через посредников, увозивших в лодках шестами меха и рыбу и привозивших соль и железо. В 23-м году добралась до заимки какая-то таежная банда, оправдавшая представление общины о греховности мира. Кого-то убили, кого-то прогнали. Заимка переставала существовать. Проплывая по Абакану, мы видели пустошь, поросшую иван-чаем, бурьяном и крапивой. 7 или 8 семей подались глубже по Абакану в горы. Еще на 150 верст дальше от Абазы стали жить на Каире, небольшом притоке реки Абакан. Подсекли лес, построили хижины, завели огороды и стали жить. Драматические события 30-х годов, ломавшие судьбы людей на всем громадном пространстве страны, докатились, конечно, и в потайные места. Староверами были они восприняты как продолжение прежних гонений на истинных христиан. Карп Осипович говорил о тех годах глухо, невнятно, с опаской. Давал понять, не обошлось и без крови. В этих условиях Лыковы, Карп Осипович и жена его, Акулина Карповна, решают удалиться от мира, возможно, дальше. Забрав в воспустевшем поселке все железное, кое-какой хозяйственный инвентарь, иконы, богослужебные книги, с двумя детьми, Савину было 11, Наталье год, семья приискала место поглуше, понедоступней, и стала его обживать. Сами Лыковы бегунами себя не называют. Возможно, слово это у самих бегунов в ходу и не было, либо со времен улетучилось, но весь жизненный статус семьи бегунский. С миром нам жить не можно, неприятие власти, мирских законов, бумаг, мирской еды и обычаев. Свеча на печеньке лучинки в этот вечер сгорела до основания. Остаток ее расплылся стеариновой лужицей, и от этого пламя то вдруг вырастало, то часто-часто начинало мигать. Агафья то и дело поправляла фитилек щепкой. Карп Осипович сидел на лежанке, обхватив колени узловатыми пальцами. Мои книжные словеса о расколе он слушал внимательно, с нескрываемым любопытством. Едок, едок. Под конец он вздохнул, зажимая поочередно пальцами ноздри, высморкался на пол и опять прошелся по Никону. От него, блудника, все началось. Дверь в хижине, чтобы можно было хоть как-то дышать и чтобы кошки ночью могли сходить на охоту, оставили чуть приоткрытой. В щелку опять было видно спелую, желтого цвета луну. «Как дыня», — сказал Ерофей. Новое слово «дыня» заинтересовало Агафью. Ерофей стал объяснять, что это такое. Разговор о религии закончился географией, экскурсом в Среднюю Азию. По просьбе Агафьи я нарисовал на листке дыню, верблюда, человека в халате и тюбетейке. «Господи!» – вздохнула Агафья. Прежде чем лечь калачиком рядом с котятами, пищавшими в темноте, она горячо и долго молилась. Огород и тайга. В Москву от Лыковых я привез кусок хлеба, показывая друзьям, что это такое. Только раз я услышал ответ, неуверенный, но близкий к истине. Это, кажется, хлеб. Да, это лыковский хлеб. Пекут они его из сушеной, толченой в ступе картошки, с добавлением 2-3 горстей ржи, измельченной пестом и пригоршней толченых семян конопли. Эта смесь, замешанная на воде, без дрожжей и какой-либо закваски, выпекается на сковородке и представляет собой толстый черного цвета блин. «Хлеб этот не то, что есть, на него глядеть страшно», — сказал Ерофей. «Однако же ели. Едят и теперь. Настоящего хлеба ни разу даже не ущипнули». Кормилицем семьи все годы был огород. Пологий участок горы, раскорчеванный в тайге. Для страховки от превратности горного лета раскорчеван был также участок ниже под гору и еще у самой реки. Вверху учинился неурожай, внизу что-нибудь соберем. Вызревали на огороде картошка, лук, репа, горох, конопля, рожь. Семена, как драгоценность наравне с железом и богослужебными книгами, 46 лет назад принесены из поглощенного теперь тайгой поселения. И ни разу никакая культура осечки за эти полвека не сделала. Не выродилась, давала еду и семенной материал, берегли которые, надо ли объяснять, пуще глаза. Картошка – бесовское многоплодное блудное растение. Петром завезенное из Европы и не принятое староверами наравне с чаем и табачищем, по иронии судьбы, для многих стало потом основной кормилицей. И у Лыковых тоже основным питанием была картошка. Она хорошо тут родилась. Хранили ее в погребе, обложенном бревнами и берестой. Но запасы от урожая до урожая, как показала жизнь, недостаточны. Июньские снегопады в горах могли сильно и даже катастрофически сказаться на огороде. Обязательно нужен был стратегический двухгодичный запас. Однако 2 года даже в хорошем погребе картошка не сохранялась. Приспособились сделать запас из сушеной. Ее резали на пластике и сушили в жаркие дни на больших листах бересты или прямо на плахах крыши. Досушивали, если надо было, еще огня и на печке. Берестяными коробами с сушеной картошкой и теперь заставлено было все свободное пространство хижины. Короба с картошкой помещали также в лабазы, срубы на высоких столбах. Все, разумеется, тщательно укрывалось и пеленалось берестяные лоскуты. Картошку все годы лыковые ели обязательно с кожурой, объясняя это экономией пищи. Но, кажется мне, каким-то чутьем они угадывали, что с кожурой картошка полезнее. Репа, горох и рожь служили подспорьем в еде, но основой питания не были. Зерна собирались так мало, что о хлебе, как таковом, младшие лыковы не имели представления. Подсушенное зерно дробилось в ступе, и из него по святым праздникам варили ржаную кашу. Росла когда-то в огороде морковка, но от мышиной напасти были однажды утрачены семена, и люди лишились, как видно, очень необходимого в пище продукта. Болезненно-бледный цвет кожи у лыковых, возможно, следует объяснить не столько сидением в темноте, сколько нехваткой в пище вещества под названием каротин, которого много в морковке, апельсинах, томатах. В этом году геологи снабдили лыковых семенами морковки, и Агафья принесла к костру нам, как лакомство, по два еще бледно-оранжевых корешка, с улыбкой сказала: «Морковка!» Вторым огородом была тут тайга. Без ее даров вряд ли долгая жизнь человека в глухой изоляции была бы возможной. В апреле тайга уже угощала березовым соком. Его собирали в берестяные туеса. И будь в достатке и посуды, лыковы, наверное, догадались бы сок выпаривать, добиваясь концентрации сладости. Но берестяной туес на огонь не поставишь. Ставили туес в естественный холодильник, в ручей, где сок долгое время не портился. Вслед за березовым соком шли собирать дикий лук и крапиву. Из крапивы варили похлебку и сушили пучками на зиму для крепости тела. Но летом тайга – это уже грибы. Их ели печеными и вареными – малина, черника, брусника, смородина. Истомившись, сидячи на картошке, вкушали божьи эти дары обильно. Но летом надлежало и о зиме помнить. Лето короткое, зима длинна и сурова. Запаслив, как бурундук, должен быть житель тайги. И опять шли в ход берестяные туеса. Грибы и чернику сушили, бруснику заливали в берестяной посуде водой. Но все это в меньших количествах, чем можно было предполагать. Некогда было. В конце августа поспевала страда, когда все дела и заботы отодвигались, надо было идти орешить. Орехи для лыковых были таежной картошкой. Шишки с кедра, лыковы говорят, не кедр, а кедра. Те, что пониже, сбивались длинным еловым шестом. Но обязательно надо было лезть и на дерево, отрезать шишки. Все лыковы, молодые, старые, мужчины и женщины, привыкли легко забираться на кедры. Шишки сыпали долбленные катки, шелушили их позже на деревянных терках. Затем орех провивался. Чистым, отобранным в берестяной посуде хранили его в избе и в лабазах, оберегая от сырости от медведей и грызунов. В наши дни химики и медики, разложив содержимое плода кедровой сосны, нашли в нем множество компонентов, от жиров и белков до таких-то не поддающихся удержанию в памяти мелких исключительной пользы веществ. На московском базаре этой весной я видел среди сидельцев южан с гранатами и урюком ухватистого сибиряка с баулом кедровых шишек. Чтобы не было лишних вопросов, на шишке спичкой был приколот кусочек картона с содержательной информацией: от давления рубль штука. Лыковы денег не знают, но ценность всего, что содержит орех кедровой сосны, ведомо им на практике. И во все урожайные годы они запасали орехов столько, сколько могли запасти. Орехи хорошо сохраняются, 4 года не прогоркают. Употребляют их лыковы натурально. Грызут, подобно бурундукам. Толчеными подсыпают иногда в хлеб
и делают из орех свое знаменитое молоко, до которого даже кошки охочи. Животную пищу малой толикой подставляла тоже тайга. Скота и каких-либо домашних животных тут не было. Не успел я выяснить, почему. Скорее всего, на долбленном ковчеге, в котором двигались элыковы кверху по абакану, не хватило места для живности. Но, может быть, и сознательно элыковы домашнюю тварь решили не заводить. Надежнее укрыться и жить незаметней. Многие годы не раздавалось у них в избенке ни лая, ни петушиного крика, ни мычания, ни блеяния, ни мяуканья. Соседом, врагом и другом была лишь дикая жизнь, не бедная в этой тайге. У дома постоянно вертелись небоязливые птицы, кедровки. В моху ручья они имели привычку прятать орехи и потом их разыскивали, перепахивая у самих ног проходившего человека. Рябчики выводили потомство прямо за огородом. Два ворона, старожилы этой горы, имели вниз по ручью гнездо, возможно, более давнее, чем избенка. По их тревожному крику лыковы знали о подходе ненастья, а по полету кругами, что в ловчую яму кто-то попался. Изредка появлялась зимой тут рысь. Не таясь, не боязливо она обходила усадьбу. Однажды, любопытство, наверное, ради, поскребла даже дверь у избушки и скрылась так же неторопливо, как появилась. Собаки оставляли следы на снегу. Волки тоже изредка появлялись, привлеченные запахом дыма и любопытством. Но убедившись, что поживиться тут нечем, удалялись в места, где держались моралы. Летом в дровах и под кровлей селились любимицы Агафьи, близкие. Я не понял сначала, о ком она говорила, но Агафья выразительно покачала рукой. Трясогузки. Большие птичьи дороги над этим таежным местом не пролегают. Лишь однажды в осеннем тумане лыковых сполошил криком занесенный, как видно, ветрами одинокий журавль. Туда-сюда метался он над долиной реки. Два дня душу смущал, а потом стих. Позже Дмитрий нашел у воды лапы и крылья погибшей и кем-то съеденной птицы. Таежное одиночество лыковых кряду несколько лет с ними делил медведь. Зверь был не крупным и не нахальным. Он появлялся лишь изредка, топтался, нюхал воздух возле лабазы и уходил. Когда орешили, медведь, стараясь не попадаться на глаза людям, ходил неотступно за ними, подбирая под кедрами, что они уронили. Мы стали ему оставлять шишки. Тоже ведь алкает. На зиму жир запасает. Этот союз с медведем был неожиданно прерван появлением более крупного зверя. Возле тропы, ведущей к реке, медведи схватились. Вельми ревели, а дней через пять Дмитрий нашел старого друга, наполовину съеденного более крупным его собратом. Тихая жизнь у лыковых кончилась. Пришелец вел себя как хозяин, разорил один из лабазов с орехами и, появившись возле избушки, так испугал Агафью, что она слегла на полгода, ноги слушаться перестали. Ходить по любому делу в тайгу стало опасно. Медведя единодушно приговорили к смерти. Ну как исполнить такой приговор? Оружия никакого. Вырыли яму на тропке в малинник. Медведь попался в нее, но выбрался, не рассчитали глубины ямы. А заостренные колья зверь миновал. Дмитрий осенью сделал рогатину, надеясь настигнуть зверя в берлоге. Но берлога не отыскалась. Понимая, что весной голодный зверь будет особо опасным, Савин и Дмитрий соорудили кулемку, ловушку-сруб с приманкой и подавшей сверху настороженной дверью. Весной медведь попался, но, разворотив бревна ловушки, ушел. Пришлось попросить ружье у биологов. Дмитрий, зная медвежьи тропы, поставил на самый надежный из них самострел. Эта штука сработала. Однажды, видим, вороны воспарили. Пошли осторожно и видим, лежит на тропке повержен. Отведали медвежатины? Нет, оставили для сидения мелкому зверю. Тех, что лапу имеют, мы не едим. Бог велит есть лишь тех, кто имеет копыта», — сказал старик.
«Копыта в здешней тайге имеют лось, морал, кабарга. На них и охотились. Охоту вели единственным способом. На тропах рыли ловчие ямы. Чтобы направить зверя в нужное место, строили по тайге загородки-заслоны. Добыча была нечастой. Зверь с годами смышленым стал. Но когда попадалась в ловушку хотя бы малая кабаржошка, лыковые пировали, заботясь, однако, о заготовке мяса на зиму. Его разрезали на узкие ленты и вялили на ветру. Эти мясные консервы в берестяной таре могли храниться год-два. Доставали их по большим праздникам или клали в мешок при тяжелых работах и переходах. В Москву я привез подарок Агафье – жгутик сушеной лосятины. Понюхаешь – пахнет мясом. Но откусить от гостинца и пожевать я все-таки не решился. Летом и осенью до ледостава ловили лыковую рыбу. В верховье Абакана водится хариус или нок. Ловили их всяко – удой и мордой, ловушкой, плетеной из ивняка. Ели рыбу сырой, печеной в костре и непременно сушили впрок. Но следует знать, все годы у лыковых не было соли –